Глава 17. Кузьма Грицай был знаменит в Кахановке тем, что страдал загадочной, непривычно страшной болезнью – лунатизмом. Его так и звали в селе – Кузьма-лунатик. Не раз видели соседи дядьки Кузьмы, как в светлые лунные ночи в одном из подним, босой, он вскарабкивался на соломенную крышу своей хаты и медленно бродил по гребню или неподвижно стоял на уголке конька, выделяясь на вороненом фоне звездного неба жутким светлым пятном. Кузьма с затаенной гордостью не раз объяснял мужикам: «В такую минуту меня не тревожь, ни словесами, ни оборони бог камнем. Проснусь и сразу или от страху врежу дуба, или загремлю вниз головой и сломаю шею». В свои 40 лет Кузьма имел истинно дьявольский лик. Он до самых глаз зарос аспидно-черными курчавыми волосами. Хата Кузьмы-лунатика стояла недалеко от подворья Платона Ярчука, на берегу Бужанки. Небедно жил он с ней, со своей Харитиной, или Кузьмихой, как звали ее в селе, и с сынишкой Серегой. И все было бы хорошо, если б не страшная хворь Кузьмы, от которой не находилось лекарства ни у врачей, ни у бабок-знахарок. Как-то Кузьма, крепко подвыпив, за ним это водилось, пошел в лавку не столько за покупками, сколько для куражу. Был воскресный день, и на крыльце лавки сидели, дымя самокрутками, лениво переговариваясь, мужики. Среди них сидел и Андрон Ярчук. В империалистическую войну он был на фронте санитаром и теперь слыл в Кахановке знатоком медицины. Андрон Ярчук выделялся среди мужиков тем, что по субботам брил бороду, а в праздники одевался, хоть и не богато, но без малого по-городскому. Был он высок, строен, немногословен. В загрубелом, но не мужицком лице его проглядывало что-то грустно-загадочное. В глазах светился цепкий ум и притушенное чувство собственного достоинства. Кузьма, подойдя к крыльцу лавки, стал здороваться со всеми за руку, а когда очередь дошла до Андрона, он с пренебрежением обошел его и едко заметил: «С докторами я не ручкаюсь, толку от них, что от прошлогоднего снега». Мужики неодобрительно загудели, а Андрон насмешливо спросил: «Чем же я тебе, Кузьма Иванович, не догодил? Сам знаешь, сколько мне еще лазать, как шкодливому коту по крышам. Почему нужных лекарств твоя медицина не гонит из трав или из каких-нибудь козявок?» «А ты ко мне разве приходил за лекарствами?» — удивился Андрон. Кузьма, чуть отрезвев от такого вопроса, уставил мутные глаза на собеседника. «Неужто имеешь лекарства?» «Лекарства нет, а средства против твоей болезни придумать можно. Пришли ко мне Жинку». «Жинку? Это для какой такой надобности? Расскажу ей, чем из тебя дурь вышибать». На второй день, проспавшись, Кузьма позабыл о вчерашнем разговоре, но о нем прослышала от людей Харитина и немедля побежала к Андрону. Андрон дал ей необыкновенно простой совет: «На ночь клади на порог мокрый мешок или редно. Будет Кузьма в приступе болезни выходить из хаты, наступит на мокрое и проснется». Харитина не знала, как и благодарить Андрона. Да и сам Кузьма, избавившись от лунатизма, до того уверовал в Андронову мудрость, что стал ходить к нему за советами, ничего не имеющими общего с медициной. Кузьма не спешил записываться в колхоз. Бывало, вызовет его Степан Григоренко в сельсовет и говорит: «Кузьма Иванович, вроде вы и авторитетный человек в селе». «Не отказываюсь», — охотно соглашался Кузьма. «Честный, работящий», — продолжал Степан, — «а сознательность вашей куры расклевали». «Ты насчет колхоза?» «А то как же! Заканчивается коллективизация, а вы задних пасете». И Степан начинал пространно, сознанием дела, объяснять Кузьме, какие блага ждут его в колхозе и какие подстерегают беды при единоличном ведении хозяйства. Кузьма терпеливо слушал, согласно кивая головой, и ерзал на табуретке, а потом отвечал одной и той же неизменной фразой. «Человече добрый, я за колхоз всей душой, да вот Жинка не хочет». Степан опять принимался убеждать Кузьму, но, видя тщетность своих усилий, предлагал ему пересесть в угол на лавку и подумать. Часа через 2-3 вспоминала Кузьме. «Ну как, не надумали?» «Давно надумал, но Жинка не хочет». «Подумайте еще, Кузьма Иванович, да меня работа ждет, человече добрый». «А Харитина?» — притворно удивлялся Степан. «Раз она у вас такая хитрая, пусть сама и работает». Много томительных вечеров просидел Кузьма в сельском совете. Однажды в его присутствии зашел в сельсовет приехавший из района представитель, высокий мужчина с сухощавым лицом и жесткими черными волосами. Швырнув пухлый потертый портфель на стол, из-за которого поспешно поднялся Степан, он нервно зашагал по комнате, затем остановился перед столом и, негодующе глядя усталыми серыми глазами Степану в лицо, заговорил. «Ты что, Григоренко, себе думаешь? Весь район позорит твоя Кахановка. Почему саботажников, которые срывают коллективизацию, в тюрьму не сажаешь?» Кузьма, насмерть перепуганный, незаметно выскользнул за дверь. А когда на второй день Степан опять вызвал его в сельсовет, он, не успев переступить порог, с самоотреченной готовностью выпалил: «Записываюсь в колхоз». Но Жинка Кузьмы Харитина по-прежнему и слышать не хотела о колхозе. Только Кузьма отведет свою кобылу на колхозную конюшню, Харитина тут же тащит ее за уздечку домой. Целую неделю потешалась Кахановка над состязанием Кузьмы и Харитины. Кузьма, наконец, не выдержал и пошел к Андрону Ярчуку. «Советую, что делать, а то Харитину убью и себя кончу». «Продай коняку, купи новую. Из торговицы, чтобы не видела Харитина, веди прямо на конюшню», — не задумываясь, посоветовал мудрый Андрон. Кузьма так и поступил. Безутешно плакала Харитина, разыскивая потом свою кобылу среди колхозных коней. А Кузьма хранил молчание, терпеливо снося ругань и проклятие жены. Помиловала Харитина Кузьму только осенью, когда он привез из колхоза на заработанные трудодни столько зерна, сколько они не собирали со своих 2 гектаров земли при самых больших урожаях. Но следующий год принес разочарование. Колхозники получили только небольшой аванс из заработанного хлеба, а основного расчета не дождались. Кахановке дали дополнительное задание по хлебопоставкам, чтобы покрыть недобор в соседних артелях, собравших низкий урожай. Как ни странно, вскоре после этого Кузьме Грицаю возвратилась его загадочная болезнь. Соседи снова стали замечать белеющую фигуру на гребне крыши Грицаевой хаты. Нередко Кузьму встречали ночью, бредущим в исподнем белье по задворкам села, и в ужасе шарахались от него. Болезнь заметно прогрессировала. Случалось, что и в безлунные ночи Кузьма появлялся в самых неожиданных местах. Побродив однажды возле стога колхозного сена, он нагнал такого страха на сторожа, что тот своим убежал домой. Утром оказалось, что кто-то унес от стога несколько вязанок сена. А то был случай, когда бригадир застукал Кузьму у колхозной коморы. Набрав мешок семенной пшеницы, Кузьма взвалил его на плечи и понес в направлении своего подворья. Бригадир окликнул Кузьму, но был не рад этому. Бросив на дорогу мешок с пшеницей, Кузьма так истошно завопил, что кахановские псы до утра не могли успокоиться. А Кузьма грохнулся на спину и, закатив глаза, стал молотить босыми ногами по земле, как подстреленный конь. 3 дня отлеживался он потом дома в тяжелой лихорадке. в селе стали посмеиваться, утверждая, будто Харитина, видя, что в сарае кончается сено или в сусеках мало зерна, нарочно забывает положить на порог хаты мокрую мешковину. Вскоре появился в Кахановке еще один лунатик, великовозрастный сын вдовы Семенихи Юхим. Аистом, простояв две ночи в подштаниках на крыше своей клуни, на третью ночь он уже бродил с ведром в руках по колхозной пасеке. Лунатизм грозил Кахановке эпидемии, и за лунатика взялся сельский совет. Тем более, что случаи хищения в колхозе зерна, сена, клевера стали частыми.